послание к Колоссянам 2:19. «Пусть никто не обольщает вас самовольным смиренным мудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь своим плотским умом, и не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо, скрепляемо, растет возрастом Божиим». Интересное замечание. В чем его суть? И чем же оно актуально сегодня? Здесь говорится о некоем самовольном смиренномудрии. То бишь, когда человек сам себе придумывает, как ему смириться перед Богом. Ну, глупых таких историй, глупых таких примеров, в общем-то, масса. Мы все о них знаем. Когда люди пытались угодить Богу тем, что они себя истязают, накладывать на себя всевозможные непонятные обеты и прочее. Если человек так поступает, то возникает вопрос, разве он это плохо делает? Ну, для человека со стороны, то бишь, если человек посмотреть на это нашим человеческим взглядом, человеческим умом, это, ну, очень даже хорошо. Разве это плохо? Человек там вот смиряет себя, там держит себя в руках и тому подобное. Но есть маленькая проблема. И проблема эта заключается в том, что таким образом, надмеваясь своим плотским умом, то бишь самостоятельно придумывая себе, как я могу смириться перед Богом, в общем-то не вникая в речь, в суть Слова Божьего, человек не держится чего-то самого главного. Здесь говорится, что такой человек не держится главы, то бишь Христа. Есть еще одно интересное место, вот, во второй книге Паралипоменон, или летопись, давайте тоже откроем ее, 13 глава. Здесь нам показано кое-что в динамике, в общем-то тоже актуально. Немножко истории или фон, на котором говорятся подобные слова. Все вы знаете, как печально закончилась эра правления Соломона, эпоха правления Соломона. В общем-то, Израильское царство достигло, ну, высочайшего пика своего расцвета. Золото уже считалось там как, ну, за обычный металл. Что там говорить? Экономика страны была на такой высоте, что, наверное, никакая страна, никакая империя такого не достигала. Даже опираясь на свои колонии. В общем-то, это и было непосредственно исполнение Божьего обещания, которое он дал Соломону. Это одно, а второе, это знаменует присутствие храма на земле. То бишь, этой истории показано, как же все-таки, что же будет все-таки на земле, когда будет храм. Речь еще даже не о будущем мире, не о грядущих благах. Вот. И вот... После смерти Соломона на его престол взошел, разумеется, его первенец, сын, его звали Роваам. Ну и что? Поскольку у Соломона было там сколько? 800 жен, по-моему, да? И 1000 наложниц, что-то такое. О чем, в общем-то, как он мог успевать воспитывать всех своих детей? Ну, конечно же, никак. В общем-то, в законе говорится, что когда человек вступит на царский престол, то бишь станет монархом над Израилем, он не должен умножать себе наложниц и жен, он не должен умножать себе коней и прочее. То есть он не должен заботиться о собственной славе. Закон это запрещает. Закон запрещает также чрезмерное плотское наслаждение для такого человека, потому что для него приготовлено что-то большее. Ну... Не знаю, не мне, конечно, судить такого человека, как Соломон, который был одарен такой потрясающей мудростью. Но я просто делаю выводы, исходя из того, что говорит Священное Писание. И вот этот сын, его сын Роваам, оказался, или был примером того, что высшая мудрость никак не передается по наследству. Храм был построен, и, в общем-то, такие... Высокие налоги, которые были наложены в тот момент на граждан израильских, были оправданы во время строительства. Но потом люди пришли к новому царю и стали просить: слушай, ну, дай нам теперь, скинь нам, сделай нашу жизнь немножко полегче. Ведь все уже есть, храм стоит, все замечательно. Ну и была бы у него мудрость, он бы прислушался, и, в общем-то, все его подданные были бы признательны ему всю его жизнь. Но если мудрости нет, если человек с ней не родился и не получил ее свыше, ну, ничего не поделаешь. Разумеется, этот молодой человек на престоле царском был заражен надмением и, в общем-то, очень грубо повел себя, очень грубо ответил на петицию своего нового народа. И это привело, разумеется, к восстанию и расколу израильского государства. В итоге образовалось два еврейских государства, одно из них стало называться Иудейское государство, куда входила территория колена Иуды и этого маленького колена Вениамина, которое было южнее Иудиного геоположения. А все остальные 10 колен откололись под главой так называемого политического лидера, которого звали Иероваам. Ну, буквально переводится Иера, то есть тот, который против Раваама. То есть противник или соперник Раваама. Вот. Ну и поскольку в ход пошла политика со всеми ее цветочками, разумеется, важные, фундаментально важные духовные вопросы были принесены ей в жертву. И, в общем-то, все 10 колен израильских были вовлечены в идолопоклонство. Потому что царь запретил, исходя из политических интересов, израильтянам приходить в храм и приносить жертву. Ну, построил он там парочку храмов, десяток высот установил, по примеру окружавших их языческих народов. И вот так началась жизнь Израильского царства. И вот, поскольку уже есть два государства, которые имеют автономную экономику, разумеется, пошли и политические интересы дальше. Израильтяне решили, кое-чего не поделили с иудеями, и решили, значит, подмять иудею под себя. Что это означает? Это, в общем-то, давайте посмотрим. И те люди, которые знают Бога. И те верующие в Бога. Какая между ними разница? В сущности-то, разница, которую я бы хотел подчеркнуть, вернее, которую даже подчеркивает Священное Писание, она стоит здесь, в этой главе, в 13 главе, с 10 стиха. Когда здесь идет попытка договориться между, в общем-то, двумя вовлеченными в войну государствами, ну и идут последние, что ли, переговоры. И вот со стороны иудеев к израильтянам обращается человек и говорит: не вы ли изгнали, да, немножко раньше, давайте не будем все читать, он говорит: ребята, ну зачем вы идете против нас? Ведь, в принципе, мы потомки одного и того же предка. И вам и нам принадлежит одно и то же обетование. И у вас, и у нас один и тот же Бог. Но проблема есть у вас, говорят иудеи. Потому что, ребята, вы изгнали священников иудейских со своей земли. Вы построили себе там капище. Вы начали, в общем-то, вы стали отступать от Господа. Вот. И 10 стих. А у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его. Господу служат наши священники, сыновья Аарона и левиты при своем деле. То бишь, все по согласно Божьему постановлению. Не тому, как люди себе представляют, как надо служить Богу, а согласно того, как Он это раскрывает, что Ему угодно. 11 стих. И сжигают они Господу всесожжения каждое утро, каждый вечер, благовонное курение, и полагают рядами хлеба на столе чистом. Зажигают золотой светильник, лампады его, чтобы горели каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. И 12 стих. И вот у нас во главе Бог. Как интересно говорится. И вот у нас во главе Бог. То бишь, можно было бы сказать так, что не мы думаем, как и что делать, а мы просто повинуемся тому, что исходит из головы. А что у вас в голове? ну, риторический такой вопрос к израильтянам. А у вас в голове Иеровоам, который говорит вам, как вам Богу служить. А кто такой Иеровоам? Ведь он даже не священник. И более того, он даже полукровка, то бишь он не чистый израильской крови. Как такой человек может вообще издавать закон? Но мы с вами понимаем, что напрямую нас с вами это не касается, поскольку нас освободили от исполнения закона Моисея, от буквального исполнения заповедей. И кто же нас освободил? Разумеется, закон Духа Жизни, то бишь вечная жизнь, которая проистекает из главы Церкви, из Христа. Не так ли? И, соответственно, все, о чем здесь, все, что здесь перечислено как аргумент того, что он во главе, здесь говорится о том, каким же образом я подключаюсь к нему, к голове, к главе церкви, каким образом мое тело становится его конечностью. Ведь если я думаю за свою жизнь, если я принимаю решение, чему следовать, чем заниматься, как себя вести, как строить свои намерения, каким намерением отдавать свое тело, вернее, подчинять для исполнения, то в таком случае не Христос голова для меня. И благодать Божья будет направлена на то, чтобы вернуть меня, чтобы показать мне, чтобы направить меня туда. Под что? Под куда? Под голову, под Христа, из которого все проистекает. Все необходимое для жизни и благочестия. Из которого проистекает все в изобилии. Так что Господь не лишает даже мирских наслаждений нас, когда Он раскрывает это по своей воле. И более того, даже банально мирские наслаждения приводят нас, которые даны нам от главы, они приводят нас в благодарность к Нему. И мы прославляем Его за это. Неверующий ваш сосед, как он прославляет за это? Вы только заикнитесь ему, он скажет: какой Бог? Это я заработал, это я пахал, это я терпел унижение, это я вставал по утрам на работу. Другой скажет: я вообще закон нарушал, я рисковал, чтобы своровать, чтобы притянуть на себя, не так ли? Но почему эти люди не задумываются? Подожди, разве ты один этим занимался? Или ты самый умный из тех, кто это предпринимал? Почему тебе досталось, другим не досталось? Разве тебе не повезло? То бишь, не Бог ли тебе это дал? Но такой человек не понимает, он не чувствует, он не слышит, потому что он не соединен с главой. До него не доходят те импульсы, те силы, которые посылает голова вниз. Поэтому для того, чтобы мы были действительно эффективными и под головой, закон Духа Жизни диктует нам, что нам нужно принести свое тело в жертву прежде всего. Ну, как минимум, попробовать хотя бы утром, с чего начинается день. Каждый вечер, ну, пока мы говорим, пока мы учимся, будем говорить пока за утро. Разумеется, на этом все не заканчивается. Там есть еще и служение непосредственно во святом и прочее, как необходимость. Но то Бог даст нам, будем поговорим и об этом. А сейчас мы говорим о том, что же такое жертва Богу? Как же я приношу свое тело Ему в жертву? И что со мной происходит? В общем-то, мы уже все это обговорили. В общем-то, остался у нас только один момент, одна вещь, которую нам стоит разобрать. И, как я обещал, собрать это все в одну кучу для того, чтобы мы могли практически это использовать. Давайте откроем наш сайт и страничку с молитвами. И вот первым пунктом я озаглавил это «Работа с намерением». Для тех, кому трудно, я попробую сейчас это в Skype послать нам. Да, вот сюда. Саму ссылку вот я отправил в чат. Вы откройтесь прямо туда. И вот давайте выделим 15-20 минут, кто быстро может прочитать, кто медленнее читает. Вот этот пункт, вот этот подзаголовок «Работа с намерением». Возьмите и самостоятельно, не спеша, перечитайте его. Если будут какие-то вопросы или замечания, просто сделайте себе пометку, и мы обсудим это. Здесь я как раз и собрал все, что мы, о чем мы говорили. Старался не упустить все, ничего, чему учил меня Господь практически, чтобы вы могли этим пользоваться. Будешь отсюда читать?
Наверное,
тебе
да.
Удобнее будет, наверное. Что, возьми отсюда пришли? Да. И тогда минут через 20 мы продолжим. Я надеюсь, все прочли. Есть какие-нибудь вопросы или замечания по этому поводу? Вот на этой страничке я стараюсь сделать максимально компактно и собрать, ну, по крайней мере, основные такие тексты, чтобы человек мог быстро получить доступ к тому, что нужно, допустим, в повседневной жизни. А в частности, если вы нажмете кнопочку справа наверх, вы вернетесь к оглавлению, и там среди ссылок вы увидите ежедневные молитвы. В общем-то, это то, что я рекомендовал бы читать вам, ну, хотя бы раз в день. Никак, не читать, не просто прочитать. Если вы просто прочитаете, польза, конечно, будет, но суть в том, чтобы настроить таким образом свое сердце и противостать всему тому, что мешает ему таковым быть. И вот тот момент, когда вы будете замечать, что вам мешает такое быть, когда вы будете ощущать, что вы читаете, но для вас это не реальность, вы не ощущаете эту реальность у себя в сердце, как будто бы вы, ну, читаете посторонний текст, вот тогда вы будете точно знать, вы сталкиваетесь с вашим врагом. Вы сталкиваетесь с силами этого мира, которые не хотят, хотят удержать вас от жизни в святости, потому что тогда они будут лишены контроля над вами. Я было пытался, задался целью и хотел составить список этих нечистых сил, чтобы человек мог ориентироваться, хотя бы на основании вот этого святого пути. Но скажу вам честно, их набралось такое множество, что даже сделать какую-то... Если бы я и сделал какую-то как это привел бы в порядок... Если бы я систематизировал этот список, он бы оказался таким огромным, что просто передать его, для того, чтобы только передать его и расписать, понадобилось бы очень много времени и сил. И тогда Господь мне напомнил это место Писания, где говорится, что если бы ты хотел познать ее пути, то ты их никогда не познаешь, потому что они не постоянны. Вот, но, разумеется, вы не будете сталкиваться со всеми ними каждый день. Вы будете сталкиваться именно с тем, какое бремя Господь на вас возлагает. И вот именно борьба с этим, попытка преодолеть это, и будет на текущий момент вашим бременем. Но что это дает? Когда вы ощутите на себе это бремя, на фоне, обращайте внимание всегда на фон того, что происходит. На фоне вы найдете Бога. Дело не в текстах, и дело не в борьбе, а дело в том, что происходит на фоне. Подобно тому, как вот мы видим текст на странице. Мы видим буквы, мы всматриваемся в них, мы пытаемся разобраться в них, мы пытаемся в них вникнуть. Но чем больше мы всматриваемся и вникаем, тем большее влияние на нас оказывает фон страницы. Так вот, фон — это и есть Бог. Если мы не смотрим на страницу и не всматриваемся в книги, для нас Бог какой-то размытый, какой-то непонятный, он где-то там. И как им пользоваться, как к нему прикоснуться, мы не знаем. Но как только мы прилагаем определенные силы, ступаем на определенный святой путь и сталкиваемся с сопротивлением и преодолеваем его, вот тогда нам открывается луч света. Зачем нужна помощь человеку, который ничего не делает? Это невозможно. Но только в том случае, когда человек что-то преодолевает, в таком случае он получает помощь и получает с избытком. И этот избыток и есть ваше благословение. С другой стороны, далеко не всегда вы будете ощущать борьбу. Иной раз все пройдет спокойно, гладко, прямо как по маслу. И все будет замечательно. А смысл всего этого сейчас, на данный момент, для нас заключается в том, чтобы набрать, обрести определенный опыт. За один раз опыт не получите, за два раза не получите, за три раза вы его не наберете в полноте. Но вот со временем вы будете замечать определенные сходства, определенные различия, вы сможете анализировать, что собственное духовное состояние. Вы сможете, тогда вы сможете распознавать, а где же действительно дух и как я живу по духу. Потому что ведь работа в духе – это работа с намерениями, которые подвергаются очищению, и далее, когда я подчиняю им свое тело. Но если я просто что-то читаю, как пишет апостол Павел, если кто-то имеет какое-то намерение, то оно вменяется ему только в том случае, когда он что-то сделает с ним. А если кто-то просто имеет намерение и ничего не делает, ну так этот человек еще во власти греха. Разве не так он описан нам в послании к Римлянам в 7 главе? Доброе, которого хочу, с чем соглашаюсь, того не делаю. И как только я хочу это сделать, я вдруг сталкиваюсь с каким-то сопротивлением. Мне почему-то теряется интерес, мне почему-то не хочется. Почему так? Потому что это и есть то, что называется наш грех. Это и есть наша эгоистическая природа. Но человек, который преодолел и погрузился в поток духа жизни, он становится абсолютно от него свободным, независимым. Вот это и есть фактически основа духовной жизни. И далее, когда мы научимся уже погружаться в этот поток духа жизни и жить им, просто купаться, просто расслабляться, как мы расслабляемся в собственной плоти, но расслабляться там и оставаться, когда мы ощутим всю сладость этого и сможем сравнить это с жизнью мирской, тогда у нас пропадет интерес жить по-мирски. Тогда вы будете ощущать просто жесткую необходимость. Как это, допустим, появляется у нас необходимость покушать, голод, сильный голод. Вы чувствуете себя слабым, вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда вы голодны. У вас есть интерес закончить работу, приложить какие-то силы, но у вас нет сил, потому что вы голодны. И тогда вы начинаете думать, ну, хоть бы какой-то сникерс закинуть, тогда я смогу дальше жить. Вот подобно этому будет ощущение и стремление настроить свой дух, соединиться с Господом. Поэтому, как видите, молитва — это не просто разговор с Богом. Это слияние с Богом, соединение, чтобы стать одним духом с Господом. Как говорит Павел, тот, кто совокупляется с блудницей, становится одним телом с ней. И его тело становится частью блудницы, конечностью блудницы. Но тот, кто соединяется с Господом, становится одним духом с ним. И тогда поток жизни, намерения, они начинают выражаться даже в простых бытовых вещах. Там, сделать уборку в квартире, отремонтировать там дверь, покопаться на огороде. И вот тогда вы сможете понять, что такое в действительности захватить или пленить всякое превозношение. Что это значит? То бишь, пользоваться тем, что называется Божье вооружение. Но об этом мы отставим на то время, когда будем говорить о крещении в Дух Святой. Поэтому я бы рекомендовал, если вы ничем другим не занимаетесь, я имею в виду каким-то поручением свыше. Да, в общем-то, я и занимаюсь, и все равно без этого я как-то не могу. Не получается. Две молитвы, Шма и Господня молитва. И можно взять, если по минимуму, вот, один из храмовых псалмов. Эти храмовые псалмы я взял из Сидора. Это те псалмы, которые пелись в храме, ну, на каждый день. Я постарался их перевести на современный язык, показать связку, чтобы каждый псалом был одним текстом, а не просто набором фраз. Вот. Потому что если их читать в оригинале, зная еврейский священный язык, они выглядят совершенно по-другому, как это выглядит, допустим, при чтении в синодальном переводе. Очевидно, это была причина, почему мне книга псалмов мне в свое время очень не нравилась. Вот. Потому что читаешь, какие-то люди, где-то не зажиревшие, они меня что-то пытаются где-то подловить, а у меня вроде ничего такого нету. Насколько это для меня актуально? Славьте Бога, славьте Господа, ну, славим, 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 славим. А мотив, кавана, намерение где? Где эта сила? Она там же, в тексте. А я ее не вижу. Ну что, ну да, я славлю Бога, Господь, ты славен, благословен, ты прославлен, аллилуйя, аминь. А сила где? Вот. Но она-то в тексте. Поэтому я и стараюсь все это дело сделать доступным для русскоязычного читателя. Вот. Так что, конечно, с этой страницы я постоянно работаю. Буду добавлять новые псалмы туда. Буду как Господь даст, конечно, времени, сил. Вот. Но моя супруга это уже обкатывает, уже не первый месяц. Если у вас будут какие-то пожелания, возражения, может быть, я просто не знаю, как это отображается на мобильных телефонах, которыми вы пользуетесь, дайте как-то знать. Я подправлю, скорректирую, может, чтобы это было просто максимально удобно тем, кто пользуется, а не мучением. Понятно, когда чем-то тяжело пользоваться, люди перестают этим это делать. Вот. Ну, давайте на этом закончим и подойдем к завершению нашей темы. У нас осталась одна интересная вещь. Это пепел. Пепел от жертвы. Очень важная часть, немаловажная. Что же такое пепел? Ну, понятно, что в буквальном смысле, после того, как вся жертва обуглилась под таким, от такого крематория, там остается древесный пепел, там же остается изгорь от жира, от тука, как это все называется в Священном Писании. И, разумеется, если его не убирать, то со временем и жертву некуда будет положить. И вот относительно этого в Торе дается постановление о том, что этот пепел каждый раз священники должны были аккуратненько все это дело собирать и куда помещать? Выносить вообще за стан. И говорится о том, что все это дело должно аккуратно складываться на некоем святом месте за станом. Но вот что такое пепел? Я имею в виду теперь в духовном плане. Как мы его ощущаем? Что из себя мы должны потом выносить за стан? На святое место. Что означает, что на святое место? Ну, братья, с чем у вас пепел ассоциируется?
Мусор.
Какое-нибудь место писания, которое звучит в ушах?
Ну, с рыжей телицей, конечно.
Поспать на голову.
Нет, ну, верно, там говорится о пепле рыжей телицы, но мы сейчас подробно все эти жертвы не рассматриваем. Я имею в виду в духовном плане. Где, чему подобен пепел? Состояние человека.
Состоянием. Все разрушилось, все сгорело. Надежды нет, ничего нет, все, капец. Вот это пепел.
Вот, похоже. Ну, давайте, допустим, откроем книгу Бытия, 18 главу, 27 стих. Каким вопросом мы задаемся? Что остается еще такое от после моего соединение с Господом. Что оно? Как оно ощущается? 27 стих. Авраам разговаривает с Богом, защищая Лота. Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Ну, еще давайте. Книга Экклесиаста чем заканчивается? И возвратится дух к Богу. Как там говорится? Который дал его. Книга Экклесиаста, 12 глава. 7 стих. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Давайте посмотрим на жертву. Когда жертва сжигается, что происходит? Поднимается что-то к Богу, дым, и что-то остается на жертвеннике. Пепел, прах. Разве это не похоже одно на другое? Давайте вспомним, как был сотворен Адам. И вылепил Господь Бог его из праха земного и вдохнул в него нешама, дыхание или сознание. Вот так образовался человек. А когда речь идет о жертве, это все разъединяется. Но есть одна проблема. Есть одна разница с тем, как говорится это в книге Экклесиаста в 7 главе, в 12 главе, когда речь идет о смерти человека. И в той ситуации, которая происходит на жертвеннике. В чем разница? Ну, во-первых, она заключается в том, что это естественная смерть человека, а то, что происходит на жертвеннике, это смерть Христова. Есть разница, если я умираю смертью Христовой, или если человек умирает свою естественную смертью от старости? Конечно же, есть. И между ними стоит огромная пропасть. Потому что это граница между святостью и нечистотой. Поэтому все, что осталось от жертвы, нельзя было просто выбросить на дорогу. И даже в стане нельзя было просто выбросить на дорогу, чтобы никто не топтал. Это все должно было быть сложено на святом месте. Но пользоваться этим нельзя было. И говорится о том, что, не будем тратить время, говорится о том, что даже человек, который это выносил, священник, он должен был пройти омовение и считался нечистым до захода солнца. То есть ему нельзя было выполнять святую работу. Интересно даже получается, с одной стороны, этот пепел это что-то святое, но с другой стороны, это святое оскверняет и не позволяет дальше прикасаться к святыням. Какой интересный парадокс. И что же это такое? Ну, братья, которые служат, для них, я думаю, не будет никакой трудности понять, что это такое. После того, как я послужил, после того, как я дал место Духу в собрании святых через собственное тело, что остается? Остается память о том. Ух, как это круто было! Не так ли? Но как только служение закончилось, память осталась. Иной раз даже хочется быть таким крутым дальше, а оно не получается. Потому что это остаток памяти в моей плоти, которая уже была освящена. И вот пользоваться этим дальше нельзя. Если я, например, на минуточку, после служения приду в магазин и скажу, ребята, ну быстренько все разбежались, дали место служителю Божьему. Это подействует? Ну, конечно же, нет. Потому что это и есть тот пепел. И пользоваться им нельзя. Давайте посмотрим на то, как это отображается, скажем, в Новом Завете. Вот давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу, 7 стиха. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет ему, иди быстренько садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, вот теперь приготовь мне поужинать, поднапрягись, обслужи меня, пока я покушаю и попью, а потом уже наслаждайся сам». Станет ли он благодарить раба за это? За то, что он исполнил его приказание? То бишь, когда раб сделал то, что он должен был сделать? Господь говорит, не думаю. 10 стих. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Вот он, пепел. Я пастор, я служитель, пока мной пользуется Святой Дух в собрании. Но в магазине я уже не пастор и не служитель. В маршрутке я уже не какой-нибудь Божий слуга. Надо это забыть. Я становлюсь служителем только тогда, когда я даю место Святому Духу во мне. Тогда мне принадлежит священство, когда я служу кому-то. Не так ли говорит Господь? Вы же знаете, что местные вельможи, там, как они, правители, цари и прочие сильные люди, имущие, власть имущие, они господствуют над своими людьми, над народом. И заботятся о том, чтобы все служили им, делали им хорошо. Но вам я говорю, у вас должно быть все не так. Вот тот, кто из вас больший, он должен больше служить, отдавать. Поэтому и говорится, что кто хочет быть большим, то должен спуститься до самого раба. Не то же ли самое показал нам и Господь, который смирил себя, был послушным, приняв образ раба. Вы где-то читали, что Господь пришел куда-то, и пришел, допустим, Иисус в Капернаум, и сказал: так, ребята, все, быстренько свернули, все, я царь, я Машиах, слушайте меня. Вот кто меня не послушает, Бог того покарает. Или вы где-то, где-нибудь читали, когда Господь Иисус пришел, допустим, там, в какое-то селение, выступил и сказал: о, смотрите, как меня Господь благословляет, видали, какая на мне царская рубашечка? Видите, как Бог своих любит? Ух, сейчас я из вас бесов повыгоняю, ну все на колени. Вы где-то такое видели? Напротив, когда я читаю, пытаюсь найти, как апостол, допустим, как пример апостола Павла, как он это делал, так он пишет наоборот. Он, рабу Господа, вообще неприлично ссориться, а в кротости наставлять противников. Не наездами, а в кротости. С надеждой, может быть, даст им Господь покаяние. Ну, не даст, ну, сочувствую, соболезную. Вот он, этот пепел, которым нельзя пользоваться. И каждый раз, братья знают уже, я думаю, все проповедники через это проходят, каждый раз, когда ты снова приступаешь к служению, вспоминая свои прошлые заслуги, оно вдруг оказывается почему-то малоэффективным и не совсем интересным, не так ли? Все машут головой. Мы знаем, это и есть пепел, которым пользоваться нельзя. Поэтому как только я послужил, все, я раб, ничего не сделавший особенного. Хотя, может быть, тут и что-то действительно было славное. Это все был Господь. Я всего лишь предоставил свое тело. И оно сгорело. И потом, когда придет время, эта кучка вдруг станет драгоценностями. И тогда мои дела, мои заслуги пойдут за мной. Но сейчас это пепел. Сейчас оно скрыто. Давайте еще посмотрим, как Новый Завет говорит об этом же состоянии духа. Второе послание Коринфянам. 4 глава, 5 стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши ради Иисуса. Но когда у нас остается переживание, когда нам кажется, что ух, какие мы все-таки можем быть, мы хотим это повторить, оно приятно, оно хочется, оно славно, оно действительно славно. Но в таком случае это уже начинает пахнуть тем, что мы себя пытаемся выставить. Пускай даже с какими-то благими намерениями. Но закон Духа жизни говорит однозначно, этим пользоваться нельзя. Это надо отложить. И если я случайно этим запачкался, остаюсь нечистым. До захода солнца, то бишь пока я нахожусь в таком состоянии духа, пока оно не изменилось. Или еще одно, тоже немаловажное место, Филиппийцам 3:13. Даже вот с 12 стиха. Говорю так не потому, что я уже достиг чего-либо и стал совершенным. Это говорит апостол, это говорит Павел. Но говорит, я стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не считаю себя достигшим чего-то, а только забывая заднее, забывая оставшиеся позади, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Я хочу увидеть больше, большее, как Бог может раскрыться во мне. И он говорит, я забываю, я оставляю это. Это не мои заслуги уже. Эти погоны уже с меня сняли, сегодня новый день. Всегда должна присутствовать новизна. Вот он, что такое пепел. Интересно, что каждый раз, когда... Это уже лично мои наблюдения. Каждый раз после того, как Господь раскрывает что-то новое, когда дает ступить немножко выше, я пытаюсь оглянуться назад для того, чтобы сделать определенный анализ, чтобы увидеть всю эту ступень, всю эту лестницу, ту часть, которую я прошел. Как-то, ну, с той целью, чтобы потом рассказывать братьям, сестрам, использовать это. И каждый раз я сталкиваюсь с потрясающей трудностью. Все это как бы исчезает. Мне кажется, что ничего нету сзади. Единственное, что остается, вот те шаги, те пути, которым Господь вел. Но я не ощущаю того, что вот я прошел что-то. Оно не чувствуется. Так что если у вас будут такие же переживания, значит все нормально. И поэтому каждый новый день приходится становиться на колени. и для того, чтобы в этот новый день достичь праведности во Христе, ощутить ее в себе, а не просто в голове держать и всем говорить о том, что это так, убеждать всех, ну и самого себя прежде всего. Когда я пытаюсь достичь этого состояния, все надо начинать с нуля. Не получается никак иначе. Ну, наверное, за тем только исключением, когда вот в работе со словом, допустим, не успел я что-то сделать вчера, бывает такое, я могу встать утром, только протереть глаза и сразу ощущаю, что нужно заниматься дальше этим, как будто бы я ничего не делал. Но это не считается новым днем, потому что я не что-то новое получил, я продолжаю работать с тем же. Вот. Итак, вот этот пепел нужно почитать, с одной стороны, святым, с другой стороны, пользоваться им нельзя. Он нечистый. Он не позволяет нам двигаться дальше. И вот эта проблема злободневная сегодняшняя, она черным по белому написана, или черным по-русски, как говорит пастор, в книге пророка Исаии в 44 главе. Оказывается, она давняя, она не сегодняшняя. И люди попадаются на нее. Книга пророка Исаии, 44 глава. Потому что просто не понимают или не научены. 20 стих. Они гоняются за пылью, и обманутое сердце ввело его в заблуждение. Он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. Вот она проблема, когда люди не хотят двигаться за Богом. Когда они цепляются за какое-то старое вчерашнее состояние и пытаются его возобновить в сегодняшний день. Оно ушло, его уже нет. Сегодня нужен свежий Бог. Не такой, который он был вчера. Но плотской ум человеческий имеет представление, служение должно быть таким. И такой человек ходит в одну церковь, о, тут не такое служение. Приходит в другую церковь, о, тут тоже не такое служение. Слушает одну проповедь, о, тут не такое служение. Но Писание говорит, а ты не гоняешься ли случайно за пеплом? Вот на месте слова пылью, там стоит пепел в оригинальном языке. То же самое слово, которое используется в тех местах, что мы говорим. То есть, если я буду гоняться за своими прошлыми достижениями и пытаться использовать их, я буду обманут. Потому что это не свежий, раскрытый Бог во мне. Он всегда новый. Он всегда свежий. Как те лепешки хлебные, которые лежали в храме. Они никогда не должны быть черствыми. Они должны быть всегда свежими, всегда новыми. Поэтому и Бог, с которым я общаюсь каждый новый день, он тоже новый. Он тоже свежий. Интересно, что когда мы придем, когда мы окажемся в грядущем мире, на новой земле, там каждый Божий день он будет новый. Я себе представить такое не могу, как это будет. Причем там не нужно будет прилагать таких усилий, как здесь. Там он будет светить, как солнце. Но об этом более подробно поговорим потом. Вот. Итак, пепел, все, что я пережил, все мои ощущения себя в Боге, аккуратненько сгребаем и на святое место, подальше, за стан. Забыли свои заслуги, спустились на землю, встали на колени, и все заново. Вот тогда будет новый Бог. Вот тогда будет новая жизнь. Вот тогда будет новое благословение. Вот тогда будет новое творение. Вот что такое пепел, который остается у нас после жертвы. Ну, в общем-то, с этим вроде бы все. С жертвой. Да. И возвращаясь к тому, с чего мы начинали, вот это и есть тот новый мир, в который человек вступает, пройдя смерть Христову. Я имею в виду не обряд омовения тела, не визуализацию своего посвящения, а ее саму реальность смерти Христовой. Каждый раз, когда вы проходите и достигаете такого состояния духа, вы в новом мире. Даже мир светится по-другому. Даже взгляд другой. Да, остается старая привычка. Не знаю, как вам, мне она часто мешает. хочется погрузиться обратно и, как бы сказать, Бог, вот я тебя нашел, а теперь возвращаемся взад в мою жизнь, и ты там будешь со мной, я же тебе, к тебе пришел. Но так оно не получается. Он не идет туда. Вот давайте в заключение откроем еще раз послание к Ефесянам. 4 глава. С 20 стиха. Не знаю, как для вас, но у меня это место Писания всегда, ну, таким немножко неприятным было. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. И вот она истина, которой мы научились. Отложить прежний образ жизни старого человека, который руководствуется чем? Мирскими намерениями, желаниями, стремлениями. 23 стих. Обновиться духом ума и одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поскольку для меня это было в свое время таким, знаете, преткновением, я старался внимательно слушать, а как же другие проповедники о нем говорят? Вот как они истолкуют? Вот как это отложить, вот образ жизни вот этого старого человека? Ну это значит не пить там, не курить там, не матюкаться там, по барам не шляться. Ну разве все мирские люди шляются по барам, курят и пьют? Ну нет, конечно. Разве все мирские люди, люди в мире воруют? Ну нет. Так как же это? Что же это такое? Оказывается, вот оно, что это такое. Через, пройдя через смерть, обрезав ту часть своего сердца, таким образом мы снимаем с себя старого человека. И тогда действительно мир становится как бы новым. Как будто бы он совсем... Как будто это другая страна, что ли. Как будто это другой город. Как будто бы я в гостинице вдруг проснулся случайно. Ну, не проснулся, потому что это все-таки после молитвы, после настроя, после попытки соединиться с Богом, после попытки возобновить власть Духа в моей жизни над моим телом. И вот поэтому проповедники так быстренько это прочитывают и потом говорят, вот что надо делать, отвергнуть ложь там, никого не обманывать там, не согрешать, не гневаться и так дальше. Но ведь не в этом суть. Все остальное это уже дальше приложение, то, что может помешать этому. Поэтому, вот, соединившись со Христом, благодаря Его смерти, мы и откладываем этот образ жизни старого человека. Мы ищем все, чтобы было по Божьему желанию. Мы ищем это Божье желание в себе. И если у нас есть какое-то намерение, и мы не ощущаем, что оно вмещается в Божье желание, мы его откладываем, потому что мы понимаем, что на данный момент, на текущий данный момент, нет желания Божьего, чтобы я этим занимался. И наоборот, если мое намерение укладывается в Божье желание, если я вижу, что Бог, ощущаю, что Бог доволен тем, что я собираюсь этим заниматься, от Его имени, как бы для Него, то в таком случае, пожалуйста, вот вам воля Божья. Наслаждайтесь ею. Чем заниматься? Банально, ну хотя бы домашними делами, работой, тем, чем мы занимались до этого. То бишь, сделать царство мира, мира, в котором я живу, царством Господа. И когда эта территория будет захвачена, ну тогда будем захватывать дальше. Но если здесь еще полно внутренних врагов, давайте с ними разберемся, раз и навсегда. Ну, может быть, есть какие-то вопросы, потому что на текущий момент, в общем-то, вся тема наша исчерпана. Об этом, конечно, можно говорить еще много, можно раскрывать много других подробностей, но это уже останется братьям, проповедникам. Наверное, сейчас нет смысла двигаться нам дальше. Давайте сделаем опять перерыв для того, чтобы все полученное, все высказанное могло быть обкатано, опробовано на практике. Потому что дальше потребуется уже именно такой опыт. Говорить о более-менее отвлеченных духовных вещах. И как они воплощаются, уже будет сложно сейчас. То бишь, о крещении в Дух Святой. А не хочется, чтобы это было просто вот, да, вы там крещены, там, да, говорите языками, да, там, пытаетесь исцелять, там. Это ж совсем не имеет... Это ж совсем не крещение в Святой Дух. Вот. Поэтому, если будут какие-то вопросы возникать, нужна будет какая-то помощь, пожалуйста, скайп всегда открыт, пишите в скайпе, на почту, свяжемся с вами и с удовольствием обсудим сложности, трудности. Если надо, помолимся.
Может, не надо прикорчить?
Господь не дает дальше.
Ну, сначала вспоминать.
Вспоминать сначала? Так не хочется группу закрывать.
Ну, я не знаю, как у другие. Мне легче так.
Ну, надо же самостоятельно тоже.
Ну, самостоятельно на неделю хватает.
Не дает сейчас Господь. Я намеревался было продолжать, но просто сейчас не дает. Не знаю, почему еще.
Ну, не продолжать. Да. Вспоминать.
А есть какие-нибудь пожелания, может быть, какую-то тему раскрыть еще?
Вот у меня, например, вопрос. Я, это вот как ты, Саша, молитвы перевел, я пользовалась этим. Где-то, наверное, ну, дней 5-6 я прямо начинаю читать, мне это касается, мне это как бы слезы, я всем это проникаюсь. Прошло там сколько-то времени, а потом я уже читаю это как просто. Ну, оно меня не касается, скажем так.
Понял.
Я не ощущаю в этих словах присутствия Бога, ну, как бы силу в этих словах. Вот получается, как бы так, как бы не переставать это читать какое-то время, чтобы опять как бы этим, ну, как бы потом ощутить, опять вкусить смысл этих слов. Или как бы надо все равно продолжать, но не знаю, стоит ли так вот. Это же не буква, это же все как должно быть как живое.
Верно. Вот это как раз очень хороший вопрос. Вот это как раз то, о чем я говорил. Изначально Господь вас завлекает. Вы уже к этому привыкли, а дальше Он начинает возлагать на вас бремя. То есть дело не в том, что необходима техника, чтобы прочитать это. Дело в том, что найти отклик этого в своем сердце и ощутить опять новизну. Пускай это не будет так драматично, что ваши чувства будут умиляться. И самое главное, суть же не в том, чтобы просто достичь состояния в духе, а в том, чтобы не потерять его в течение последующего дня. Когда я понимаю, о чем вы говорите, я сам с этим сталкиваюсь, ну, это как раз и есть воздействие мира на нас. Ничто иное. Когда вы, допустим, попробовали, вы прочли, там, прошлись по этому тексту, как бы ничего не почувствовали. Вот здесь мы начинаем разбираться с причиной. Почему я не достиг этого? Ответ всегда, опять-таки, в одной из этих строк. Потому что чего-то я упустил. Это первое. И второе, как я уже повторюсь, мешает этот пепел. Надо забыть, что со мной было вчера, и не искать вчерашнего. Надо настроиться вновь. Ну, конечно, если вы, если будет получаться так, что вы не в силах сегодня уже, вы попытались, не, ну, не в силах вот, достичь опять какого-то нового духовного состояния, ну, надо не огорчаться, а просто быть настойчивым дальше. Ну, оставьте сегодня, возьмите это завтра. Ну, сделайте паузу в 2-3 дня. Пока, может быть, вы почувствуете опять голод и позыв. Но главная суть заключается в том, чтобы не просто достичь этого, я повторюсь, а попытаться двигаться вместе с этим. Вот как только вы попытаетесь двигаться с этим, вместе с этим в таком состоянии уже в своей бытовой жизни, пытаться делать все бытовые свои дела для Христа, для Бога. Потому что Он хозяин, это Он дал мне этот дом. Это же Его все. Он поместил меня сюда. И кто тут должен его обхаживать? Кто должен им заниматься? Ну, конечно же, я. И это принадлежит ему, и я ему дам отчет, почему я вот оставил все это в таком нехорошем состоянии. Да, я могу сказать, Господи, ну так это же временное. Оно же уже все сгорело. Но дело же ведь не в доме, а дело в моем отношении к хозяину. Не так ли? Вот для меня как раз и нащупывается мотив, как я должен этим заниматься. И разве только домом, даже, допустим, своими делами на работе. Начальник меня не похвалит, даже когда увидит, что я хорошо работаю. А мне этого и не надо. Если я буду искать похвалы от начальника, то я буду сам в этом виноват, он станет моим Господом. Но если я буду стараться угодить Господу в этом, то бишь, Господь, видишь, как я это делаю? Я все стараюсь, чтобы ты был доволен мной. И постоянно искать этого, ощущать. Не получится все сразу, раз так и все как по маслу. Ну, может быть, разок другой получится, временами будет получаться, но это будет просто Господень подарок, который как бы приучает нас и показывает, да, вот так вот примерно должно быть. Но потом опять туда-сюда, туда-сюда. И так, пока вы не нащупаете под собой твердую постоянную почву, пока вы не увидите разницу, не обнаружите в этом всем что-то непоколебимое, что-то, что остается все время в этом, то бишь саму руку Бога. Поэтому забрасывать это. Если вы просто забросите, я вас уверяю, вы скатитесь просто в плоть. Ничего другого не будет. Потому что, ну, главная заповедь говорит, чтобы ты любил всем сердцем. Не частью, не кусочком, а всем сердцем. Это подобно тому, как когда вы не достигаете этого, будьте уверены, что в вашем сердце, ваше сердце не полностью ему предано. То бишь, ваша жертва была такая частичная. Да, вы изъявляли желание, вы хотели соединиться с Богом, но что-то там еще было, почему-то он не принял эту жертву, потому что что-то не по закону. Но как раз вот в такой практике, в такой динамике мы и начинаем понимать и ощущать, работая над своими ошибками, как оно должно быть, со всеми деталями. Просто если взять вот так вот, задаться целью и просто исследовать Священное Писание, чтобы увидеть весь этот путь, ничего не получится. Поверьте мне, я пытался. До тех пор, пока я практически не начал этим заниматься, пока практически не стал погружаться, вот тогда все оно начинало обнаруживаться. И вот, разумеется, то, о чем вы говорите, это нормальное естественное состояние. Есть несколько псалмов, которые говорят об этом же. Как псалмопевец ищет Бога, а такое ощущение, что его нет. Он как бы скрывается. И в них же есть и выход. Один из этих псалмов я уже разместил. Мне он помогал. Например, этот вот Псалом 3. Там говорится о том, как человек, псалмопевец, пытается избежать своих врагов. Но кто такие мои враги? Мои враги — это мои личные намерения. Кто такие люди мира, которые меня подстерегают? Это именно мои мирские намерения. Ведь если я подчинюсь им, я стану вот таким вот человеком. И поэтому Давид говорит, что я такому не позволю находиться передо мной. Какому? Это я сам. Мои враги — это я сам в себе. Вот как только я подчиняюсь мирским мотивам, как только я становлюсь таким же человеком, хорошим человеком, как окружающие мне люди, вот он я, нечистый. Вот он, это мой враг. И поэтому все мое стремление вот, посредством подобных молитв, посредством этой духовной практики, к тому, чтобы отвергнуть это, отложить это в сторону, не быть таким. Ну и, конечно же, если не будет ошибок, не будет и опыта. Но само стремление, пускай даже, которое не завершилось, как нам кажется, благополучно, разве оно не угодно Господу? Только тот, кто прилагает усилия над кем? Над самим собой. Тот, кто подвергает насилию самого себя, тот и достигнет того и есть Царство Божие, говорит Господь. Не так ли? Поэтому награда ваша все равно остается за вами. Понятно, что нам, людям, необходимо обязательно какое-то подслащение, нам необходимо какое-то поощрение, потому что мы не можем длительное время вот так вот просто-напросто биться об стенку. Нам нужно, хоть чтоб какой-то глоток свежести, глоток воды, чтобы Господь где-то как-то проговорил, сказал, ну да, да, ты на правильном пути, не сдавайся. Нам это надо, нам это хочется. Конечно, и оно есть, Господь дает. Еще момент. Когда, допустим, вы читаете молитву Господню, ну, медитируете над ней, разок пробежались, и кажется, ничего не произошло, бывает и так. Задайте себе вопрос. Господь не услышал ли случайно? Может быть, он уже услышал и дал ответ. И этот ответ заключается в том, что у меня уже есть силы и свежий взгляд. Пускай он не такой трагичный, но он есть. Я его ощущаю. И теперь мне просто-напросто нужно сместиться туда. Ну вот, видите, вот эти духовные состояния, вся их гамма, ну невозможно их языком выразить. И тем более просто пересказать. Вот поэтому мы используем вот эти вот такие вот образы, которые дает нам Священное Писание, в которое оно так аккуратненько, красиво вкладывается. Там жертвенник, там светильник, умывальник и прочее. Пепел. Но разобраться в этом, ощутить всю эту гамму, вот как раз вот это и есть опыт. Так что не сдавайтесь. И помните, что каждый раз, когда вы становитесь, ну, как это я переживаю иной раз, я ощущаю, что у меня нет сил просто-напросто подняться обратно. Да, этот текст кажется, ну, как бы сухим, но я понимаю, что у меня нет сил сделать отражение этого в моем сердце. Не хватает их как бы. И мне как бы, ну, такое ощущение, что в текущий день это в 10 раз сложнее. А что же это такое? Почему сложнее? Да потому что Господь возложил бремя. Он возложил на меня тяжесть. Чью тяжесть? Ну, конечно, какого-то из членов его тела. И это и есть моя работа на Господа. Когда вам тяжело пробиваться сквозь день, ну, например, простая моя работа, которую я делаю каждый день, вдруг она становится, ну, такой тяжелой. Разве вы такое не переживали? Ведь я же это делаю каждый день, мне так просто было. А сегодня вместо 15 минут у меня на это ушло чуть ли 3-4 часа. Ну, скажу по правде, иной раз у меня уходит и чуть ли не полдня для того, чтобы достичь такого, опять, духовного состояния. Но благодатью Божией мне дано время это. Ну да, я могу заниматься там своим домом, я могу тут на огороде ковыряться. Но я же понимаю, кто мне все это дал. Так что, что человек работающий во Христе, а что человек не работающий во Христе, каждый несет свое бремя. Иной раз это даже тяжелее, чем на работу ходить. Уж поверьте мне. Вот. Так что не надо никогда отчаиваться, и Господь говорит. Поймите, это наша работа на Него. И чем тяжелее сделанная работа, во-первых, тем больше награда. Во-вторых, тем больше похвалы. И итогом будет то, что вы будете ощущать, что вы сделали действительно непомерный труд. И это будет действительно ваша похвала в Боге. К концу дня вы это обнаружите. Если вы подводите итог дня, для того, чтобы вспомнить, где там, как же у меня оно сегодня так прошло, вот, а вот здесь вот, вот мне хватило там, допустим, это вот до 5 вечера, там какие-то, что ж там за события произошли, что ж такое, как я это ощущал? Опыт внутренний. Потому что все внешнее, оно связано с внутренним. И внутреннее, то есть то что мы распознаем, ощущаем духом, оно является причинами окружающего, окружающих событий. Со временем вы будете видеть, что сегодня мне было так тяжко, ну, вот, допустим, с той же самой молитвой. Так трудно было пробиться. А на следующий день вы увидите какие-то трудности, которых вы минули. А кругом у всех будут проблемы. Из-за чего? Из-за того, что вы преодолели это уже. Вы уже победили в духе. Вы победили сами причины, и вас это не касается. Ну и сказать по правде, это такая работа, она кажется неблагодарной. Вот я молился за кого-то, постился за кого-то, а человек мне даже спасибо не сказал. Ну ладно, если сказал, так спасибо. И иной раз потом кажется так, а зачем оно надо? Лучше вот о людях там проповедовать, лучше вот там, чтобы это все видели. Но вот возникает вопрос, а что же тогда Господь имел в виду, когда говорил, и Отец твой видящий тайное? Так что, когда вы делаете такую неблагодарную работу, не переживайте. Бог справедлив, Он воздаст, и еще как. Так что окружающие будут вам завидовать. В хорошем или плохом смысле слова не играет роли. Он все воздаст. Не надо никогда отчаиваться. Просто в этом мы и показываем, мы, вернее, и раскрываем свою любовь к Богу, то бишь отражаем Его любовь к Нему обратно. В чем? В том, что никто этого не видит. Но видит это только Он. Ведь там же говорится в Старом Завете неоднократно, «Мои глаза и мои уши всегда будут направлены на это место». На какое? Там, где жертвенник. Вот если любой человек из мира придет туда и начнет молиться, его молитва обязательно будет услышана. Там не составляет труда. А теперь сами задумайтесь. Так этот жертвенник же у меня внутри, и там всегда очи Господа. Так что, когда вы бьетесь об стену, помните, что Господь вам воздаст. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Ну а чтобы избавиться от такого состояния, ну в смысле, чтобы Победить просто-напросто еще внимательнее, обращайте внимание на каждую строчку. Где-то вы найдете подсказку. Где я? Где оно? Как оно? Ну и еще обращайте внимание на то, что мне мешает. Попытайтесь распознать характер того, что мне мешает. Ну, допустим, вот меня влечет, вот мне надо вот что-то в голову стрельнуло, вот срочно, вот мне надо вот обязательно что-то сделать, вот что, ну, мне надо быстрее эту молитву закончить, вот надо что-то бежать туда, вот там вот что-то сделать. Иначе я же, если я не сделаю это сейчас, там будет потом, ну, такие проблемы и тому подобное. Вот он, характер. Вас пугают. А Господь вас не заставляет. Он никогда не... Ну, как говорил Дерек Принс, если вы будете молиться и говорить: «Боже, смири меня», вы не получите ответ на такую молитву. Это я должен смириться. Это моя часть работы. Вот, вот так вот. Попробуйте. Не будет получаться, ну, попробуем что-то другое. Ну и, кстати, если вы открываете эту страницу, если она у вас, вы сделали то ли стартовой, то ли еще как-то, не забывайте ее обновлять, потому что вот моя супруга какое-то время пользовалась, я уже там поисправлял, поставил новые тексты, а у нее все еще по-старому, потому что, ну, обычно этот браузер берет из кэша эту страницу, чтобы не тратить время и силы, ну, и ресурсы на загрузку. Вот. И, кстати, здесь вот еще небольшое замечание. Вот, допустим, выйдите в заголовок и откройте вот, ну, допустим, молитву Господню. Там вы увидите некоторые строки, которые выделены синим текстом, с флажком. Для чего это? Для того, чтобы было более расширено, понятно, о чем идет речь. Если вы наведете туда мышку, там всплывет такая подсказочка с текстами Писания, которые дадут тоже наводку. Вот. Я бы хотел, конечно, чтобы весь текст был в этом, но не хватает пока времени все это сделать так. Мало-помалу, потихоньку, может быть, до этого дойдем. Ну и, конечно, я ожидаю ваших замечаний по поводу самой страницы. То есть, может быть, как-то она там плохо открывается или там неудобно как-то. Что-то постараюсь сделать. Или предложите, как было бы удобней. Чтобы это не занимало времени. Чик-чик, все, и я уже имею это. Вот, чтобы это было доступно. Вот, ну, еще, может быть, какие-то вопросы есть?
То есть надо все время перезагружать страницу.
Да, обновлять ее. Обычно в течение недели я что-то корректирую. Я вот чувствую, когда я читаю, чувствую, что режет слух, что оно не гладко идет по-русски. Или смысл, оригинальный смысл не ухватывается таким образом. Стараюсь тоже исправление сделать.
Мне так. Вот какая проблема.
Да.
Видишь, тут мелко, а тут это.
А, то есть оригинальный текст?
Да.
Да, хорошо. Да. О, хорошее замечание, что ты раньше не говорил.
Может, у меня такая это... Из-за...
Ну, не играет роли, это должен я сделать.
Ну, тут же нормально, а здесь мелкий шрифт.
Ну да, да.
Почему-то.
Да,
потому тут же нормально.
Потому что он сжимает эту страницу.
Ну, значит, это моя это, планшет это?
Ну да, это издержки планшета, но я могу сделать так, чтобы это... Я сделаю тогда вкладку, сделаю такую кнопочку, чтобы этот текст еврейский, ну, оригинальный текст, при необходимости открывался тогда сбоку. Тогда он займет всю страницу, русский текст. Хорошо. Вот. Есть, может быть, еще какие-то пожелания? Одно уже есть, чем поработать. Ну, по ходу дела, пишите, звоните. Будем решать все. Не стесняйтесь, самое главное.
Да.
Ну, тогда слово пастору. Со временем, как соскучитесь, говорите пастору, будем продолжать группу. Ну, а сейчас уже вот Пасхи начинаются, там возня, наверное, с дачами будет.
Ой, это сложный вопрос, потому что карантин это когда он закончится.
Да, плюс с этим карантином. Кстати, какие благоприятные условия для того, чтобы заниматься своим духовным состоянием.
У нас выглядит, что он не закончится в этом году.
Да, нас этим пугают. Ну да, то уже все в руках Божьих. Ну, слово пастору тогда.
Давайте тогда помолимся.